34.
«Ты на полном серьезе считаешь, что между убийством министра юстиции и похищением Адама Фишера есть взаимосвязь?»
Херман Эдельман добавил в кофе немного сливок.
«Да», —
ответила Малин и коротко взглянула на Фабиана. Она хотела убедиться, что он с ней согласен.
«Я именно так и считаю».
«Окей, но Малин...» «Во-первых...»
«А кто обычно говорит о важности свободно высказывать свое мнение и нестандартно мыслить?»
Перебила его Малин, скрестив руки на выступающем животе.
«Да, но в этом случае я не знаю. Я, может быть, слепой, поскольку, честно говоря, не вижу между этими двумя случаями никакого сходства, хотя бы отдаленного».
Эдельман положил в рот кусок сахара и поднял чашку.
«Если ты позволишь мне договорить, может быть, к тебе вернется зрение, и ты увидишь не только взаимосвязь, но и почерк одного и того же преступника».
Эдельман поставил чашку на стол, держа сахар между зубами. «Хорошо, что она беременна», — подумал Фабиан. «Такого тона ни он, ни кто-либо другой себе бы не позволил. Особенно сейчас, когда Эдельман только что провел пресс-конференцию, а после пресс-конференции в 9 случаях из 10 он становился чрезвычайно раздражительным».
«Что скажешь, Фабиан?»
Малин повернулась к нему. В ее взгляде читалась просьба о поддержке и одновременно угроза. Если он не поможет ей, ему не сдобровать. Фабиан кивнул, хотя на самом деле не знал, что и думать. Действительно, как считала Малин, кое-что указывало на то, что это один и тот же преступник. Но он не мог понять, каким образом, и в каком-то смысле чувствовал себя таким же слепым, как Эдельман. Он пытался связаться с Хилеви Стубс, чтобы узнать, нашла ли она хоть какой-нибудь технический след, который мог бы подтвердить их предположение. Но верной своей привычке она выключила мобильный, что делала всегда, когда было слишком много работы.
«Вот снимок с камеры наблюдения, который мы получили из гаража на Слюссене», — продолжила Малин и показала снимок, на котором было видно, как похититель в противогазе выезжает из гаража на машине Адама Фишера. «Вероятно, он усыпил Фишера, вот зачем нужен противогаз. И тот лежит в машине».
«А может быть, он не хочет, чтобы его опознали?» — спросил Томас Персон.
«Да, но...»
Малин снова повернулась к Фабиану, и ему ничего не оставалось, как взять слово.
«Конечно, так могло быть», — сказал Фабиан. «Но для этого есть значительно более простые способы, чем противогаз».
«Дело в том, что Йоаким Хольмберг, один из охранников в зданиях Риксдага, подвергся тому же в своем собственном доме».
Малин показала снимок охранника и прикрепила его к доске.
«В ночь на среду он услышал звук в холле. Он вышел посмотреть, что это, и увидел, что все белое».
«Что значит белое?» — спросил Ярмо Пявинин.
«В белом дыму», — ответил Фабиан. «По нашей версии, преступник опускает в щель для писем ампулу с каким-то газом. Если посмотреть на снимок из гаража на Слюссене более внимательно, в салоне машины тоже видны следы дыма».
«Последнее, что слышал Хольмберг перед тем, как очнуться в собственной ванне без униформы и пропуска, это как кто-то идет по коридору и дышит через противогаз», — добавила Малин.
«Не хочу показаться занудой», — сказал Томас Персон и отодвинул свой протеиновый коктейль. «Но если я правильно понял, парень ничего не видел, зато слышал что-то, напоминающее противогаз. Это что-то с тем же успехом могло быть сквозняком из щели для писем, шумом в ушах или чем угодно».
«Конечно», — сказала Малин, — «но подожди, я еще не закончил. То, что в обоих случаях фигурирует противогаз или нечто похожее, не обязательно означает, что это один и тот же преступник. Это вполне может быть случайностью».
Малин вздохнула и закатила глаза, и Фабиан увидел, что ей приходится делать усилия, чтобы сохранять спокойствие.
«Конечно, это может быть несчастливой случайностью, как и многое другое в этой истории. Но давайте выясним, как обстоит дело, а потом будем говорить гоп».
«Так что вы предлагаете?»
Эдельман сделал новую попытку выпить кофе и опустошил чашку.
«Объединить следствие в одно, и мы с Фабианом будем его вести».
«Извините», — сказал Томас, подняв руку. «Это что, шутка? Ярмо, ты услышал хоть один аргумент, почему они должны вести наше расследование?»
Ярмо Пявинен покачал головой.
«А что, похоже, что я шучу?»
«Вау! К ней сегодня не подходи!» Томас ухмыльнулся так, что раздутые мускулы у него на груди заходили взад-вперед под слишком тесной футболкой.
«Для твоего же блага сделаю вид, что этих слов не было. Херман, ты ведь всегда говорил о пользе совмещения расследований?»
«Естественно. Но тут я должен согласиться с Томасом. Звук, похожий на чьё-то дыхание через противогаз, погоды не делает. Есть что-то еще, что объединяет эти случаи?» — спросил Эдельман.
«Я пока не знаю», — отозвался Фабиан.
«Но алло, речь ведь идет не об этом. Вопрос в том, что мы теряем, если попробуем?»
Малин повернулась к Томасу и Ярму.
«И, честно говоря, ваше следствие не мчится вперед».
«Послушай, мы фактически
увидели машину на снимке камеры наблюдения. Томас, я это знаю. Но к чему это привело? Помимо снимка преступника в противогазе. Почему бы не попробовать перетасовать карты и посмотреть, что из этого выйдет? Например, мотив преступника. Может быть, ему совсем не нужны деньги, ведь семья Фишер предложила их. Может быть, он добивается чего-то совсем другого?»
«Например?» — спросил Ярмо.
«Не знаю».
Малин пожал плечами и взяла печенье.
«Ведь Гримаса лишили и обоих глаз и внутренностей».
«Может быть, преступник просто хотел есть?» — смеясь, предположил Томас.
Малин стала вращать глазами и выразительно посмотрела на Фабиана, давая ему понять, что его очередь вести диалог. Но он был полностью занят тем, что пытался понять смысл сказанного Томасом. Далеко он не продвинулся, поскольку открылась дверь и вошла Хильви Ступс, держа в руке кейс. Волосы она собрала в пучок на макушке и поэтому казалась как минимум на 10 сантиметров выше своего роста в 154 сантиметра, как, по слухам, значилось в ее паспорте. К тому же крылья ее носа были напряжены, а это значило, что у нее очень плохое настроение и самое лучшее — держаться как можно дальше от линии огня.
«Вы уж меня извините, но времени у меня в обрез»,
— Ступс положила сумку на стол.
«Если честно, я не понимаю, чем вы занимаетесь».
Фабиан посмотрел на Малин. Она так же недоумевала, как и он.
«Да, я обращаюсь к вам двоим», — продолжала Ступс. «Что будет, если мы обнаружим одно место преступления, исследуем его, а потом, возможно, обнаружим еще одно? Почему вы так любите обнаруживать три места преступления практически одновременно? Вы что, думаете, я могу клонироваться?»
«Хильви», — сказал Эдельман. «Я понимаю, что слишком много всего, но...»
«Слишком много — не то слово. Во второй половине дня у меня был единственный шанс купить подарки к Рождеству. Думаете, министр, у которого вынули внутренности, хорошее оправдание для моих внуков?»
«Если хочешь, я узнаю, могут ли нам выделить людей в Стокгольмском...»
«Ты имеешь в виду Петрена и его команду? Спасибо, не надо. С этим человеком мы точно не успеем до Рождества». «Окей. Но у нас тоже не так много времени. Давай перейдем к делу. Для начала, почему ты здесь? Ты что-нибудь нашла?»
— спросила Малин. Судя по ее виду, для нее не представляло никакой проблемы отвечать ударом на удар. Фабиан не сомневался, что Ступс разорвала бы его на куски, если бы он хоть приблизительно говорил таким тоном. Она посмотрела на Малин. Вид у нее был почти что обескураженный.
«Ну, разумеется».
Она расстегнула защелки на сумке, откинула крышку, натянула на руки пару белых перчаток, достала черный матерчатый мешок, поставила его на стол, развязала узел и достала стеклянную банку.
«Это стояло в холодильнике в ремонтируемой квартире на улице Эстгетегаттен».
«Что еще за ремонтируемая квартира?» — спросил Ярма.
«Та, в которой мобильный Карла Эрика Гримуса в последний раз подал сигнал», — ответила Малин
и показала снимок обернутого в полиэтилен стола.
«Как видишь, он, понятно, приготовлен для...» «Лучше вы займитесь этим, когда я закончу», —
перебил ее Ступс с натянутой улыбкой.
«Спасибо. Очень мило с твоей стороны. Я думала, что это может представить для вас интерес».
Она подняла банку, чтобы все могли видеть. Фабиан сразу же узнал банку с сине-желтым логотипом фирмы «Хейвордс». И точно как он предполагал, с тех пор, как они обнаружили министра, в темной жидкости плавали отнюдь не маринованные луковички, а четыре глазных яблока.
«Это надо как можно быстрее отдать тострым в судмедэкспертизу. Но, наверное, никто особо не удивится, если окажется, что два из них принадлежат министру», — продолжила Ступс. «А остальные два?» — спросила Малин. «Именно. Тут вы и понадобитесь. Ведь вы тоже должны приносить какую-то пользу».
Фабиан задумался, почему Малин задала этот вопрос. Потому что действительно не понимала или из вежливости. Сам-то он ничуть не сомневался, откуда эти глазные яблоки. «Можно мне посмотреть?» — спросил Томас.
«Смотри, но не трогай».
Ступс поставила стеклянную банку на стол перед Томасом, который наклонился и внимательно посмотрел на плавающие в банке четыре глазных яблока с оторванными зрительными нервами, напоминающими хвостики. Два были с голубой радужной оболочкой, третий с зеленой и четвертый с карией. Томас поднял глаза, повернулся к Ярму с сосредоточенным видом и кивнул.
«Ты уверен?» — спросил Ярма.
Томас опять кивнул. «Одна зеленая, а другая кария. Это должно быть Фишера».